Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий Теос Медиа, независимый, умный, целеустремленный, видящий недостатки всех людей, обличающих их себе, Владислав Игоревич Юртов.
Да, и честный, эмоциональный, и бескупюрный Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Да, привет, Игорь Николаевич. Сегодня ты будешь давать... Сегодня я хочу, кстати, взять быка за рога вот прямо вот сейчас, да? Сегодня ты будешь давать отчет в своем повании.
Отлично. Наконец-то, дорогие друзья, Владислав Игоревич наконец-то почувствует себя ведущим моего
присутствия. Этого эфира, да. Нет, я не почувствую, скорее всего, не почувствую, потому что ты, как обычно, нагло, совершенно беспринципно, эмоционально и бескупюрно будешь меня перебивать и пытаться брать эфир в свои руки.
Но я вот тоже тебя люблю, Владислав Игоревич.
Вот да, но я Игорь Николаевич, я буду сопротивляться сегодня, совершенно точно.
Отлично, отлично. Как это интересно, когда Владислав Игоревич сопротивляется. Друзья, у нас к вам есть разговор. Как вы думаете, можно ли расстаться навсегда со своими недостатками? И как стать хорошим человеком? Вот сегодня мы будем говорить именно об этом. Владислав Игоревич берет, как он сказал, быка за рога. Сейчас он побежит искать теленка. Вот, и показывать всем, кому это делает. Ну, давай, бери быка за рога, что ж ты, не стесняйся.
Конечно, учитывая, так сказать, наши с тобой совместные размеры, говорить про телят, это почти неприлично. Мы с тобой так, матерые, заматеревшие, обматеревшие быки давно уже.
Да, и вот самое важное это... Во, смотрите, снова проявился. Вот так вот, Владислав Игоревич, то потухнет, то погаснет. Тебя не слышно, Владислав Игоревич. Сделай так, чтобы тебя было слышно. Да, друзья, пока тут Владислав Игоревич подключает звук, вот, давайте попробуем с вами разобраться все-таки, что такое хороший человек. Вот что, когда мы говорим «хороший человек», это кто? Вот, как это вообще возможно определить хорошесть человека? Вот что у нас, что мы включаем? Что значит быть хорошим человеком? Пишите нам в комментариях. Вот. И, конечно же, друзья, я вас призываю, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь комментариями, делитесь, вернее, нашими эфирами в своих соцсетях. И давайте попробуем с вами поразмышлять. Значит, что такое хороший человек? У Владислава Игоревича вот можно сказать, что воля Божья была, чтобы он хоть чуть-чуть...
Замолчал.
Замолчал. Хотя бы ненадолго. Нет, Владислав Игоревич прорвался, буквально ворвался в эфир снова. Владислав Игоревич, ну, где ты там? Давай, бери быка за рога и... развивай тему, что такое значит быть хорошим человеком, что значит хорошим человеком. Вот, кстати, ты себя считаешь хорошим человеком?
Это хороший вопрос. Считали себя хорошим человеком? Ты знаешь, иногда в диалогах с некоторыми людьми я пойду с другой стороны. У нас неприлично считать себя хорошим человеком, в принципе, бывает, да, пока мы в христианской среде.
Да-да-да.
Но вот назвать себя хорошим человеком – это как-то неприлично, это как бы неуместно, ты же грешник и все прочее.
Плюс, как минимум, это гордыня, да, ну вот там самомнение, самолюбование, то есть, ну, навешивается огромное количество на тебя всяческих непомерных нож, которые не можешь нести.
Да, при этом, смотри, это почему-то неизбежно распространяется на какую-то профессиональную сферу. Например, вот ты литератор, да, ты... культуролог, ты журналист с большой буквы, в смысле профессиональный, да, в отличие от меня, предположим. И вот я хороший человек, почему-то в нашей среде превращается, в ней невозможность сказать, я хороший человек, распространяется на неприличность сказать, я, например, понимаю больше тебя в литературе, да, там, или больше тебя в журналистике. Ну, вот, а иногда, знаешь, хочешь сказать...
Слушай, ну это нет? С точки зрения профессиональной этики не очень корректно, да, говорить такие.
Слушай, да, когда встречаются два профессиональных журналиста, да, когда встречаются, например, я и ты, да, то, на мой взгляд, в какой-то момент сказать тебе, что ты, ну, точно лучше понимаешь в литературе, чем я, но это же очевидные вещи какие-то такие, знаешь...
Ну, а если это ты скажешь про меня, это одно. Если я про себя буду говорить, это значит, я унижаю твое человеческое достоинство, и я хочу сразу поставить тебя на место. Владислав, ты вообще не лезь в это. В литературе ты, ну, как бы не разбираешься. Читай свои реформатские книжки и не лезь вообще в это великое пространство мировой художественной литературы.
Я думаю, знаешь, я думаю, что можно сказать как бы какой-то иным тоном вот именно так, да, только другим тоном. Да, я лучше разбираюсь в себя в литературе. У меня есть образование, а ты там читал всю жизнь Киплинга и, там, не знаю, и Чиполлино там как бы, да, всю жизнь.
Очевидно, великолепные, кстати, книжки, между прочим.
Великолепно. Я Чиполлино перечитывал в 25 лет, по-моему, если не ошибаюсь. Ну ладно, возвращаемся к хорошести. Мне кажется, что, знаешь, иногда человек, ну, знаешь, вот ты, как вот по американским стандартам пойдем с тобой, американских фильмов, да, ты честный налогоплательщик, да, ты убираешь со своей собакой на улице, ты, не знаю, там, вносишь мусор, не бросаешь окурки мимо ведра.
И при этом героями фильмов становятся противоположные личности, которые не убирают собакой,
короче, знаешь, вот на улице. Ты какой-то... Ты какой-то социальный минимум выполняешь, да, хорошести. И какой-то, знаешь, какое-то быдло, например, и я специально это слово употребляю сейчас, какое-то быдло начинает тебя унижать там и пытаться, знаешь, тебя подтянуть за какие-то твои там, какие-то твои, неважно, слабости, незначительные, да? Какой-то вот дворовая, какая-то дворовая шпана. И в конце концов, я думаю, что в этой ситуации ты вполне имеешь право сказать, знаешь, Вася, я хороший человек, я плачу налоги, я не бью свою жену, я не выбрасываю бутылки в окно, я не курю, а если бы курил, бросал бы окурки в урну, я выношу с собой мусор, убираюсь со своей собакой, я там, не знаю, пятое, десятое, да? И я точно лучше тебя в этих вещах.
Вот как ты себя чувствуешь, когда ты это говоришь? Вот как ты себя чувствуешь?
Были моменты, Игорь Николаевич, когда я, знаешь, думал, а почему, собственно говоря, нет? Почему я не могу это сказать? Но, опять же, не в христианском изводе, подчеркиваю, да, не в христианском изводе, а в бытовом. То есть кто-то, вот ты мне берешь сейчас, ты сейчас, у которого, клопы которого мне в квартиру проникают сейчас, да, и тараканы из твоей квартиры, потому что ты не убираешься, ты пьешь, бухаешь, там, вот твои животные ко мне в квартиру проникают, я буквально, и ты мне предъявляешь, что я плохой человек.
Ты меня не любишь и не уважаешь.
Нет, не в этом смысле, нет. И в какой-то момент я подумал, а почему, собственно, нет? Ну, да. Василий Петрович, я плачу налоги, я убираюсь со своей собакой, я то. И в этом смысле я гораздо более, лучше вас. Может быть, вы лучше умеете варить, там, если вы сварщик, там, какие-то вещи, там, да? Я не претендую на это. Но в общечеловеческом смысле, да, я лучше вас, да. Это не значит, что я не готов буду встать на колени метафорически, а может буквально, и омыть ноги этому человеку. Вот правда. Не значит.
Честно, не верю в это. Да? Знаешь почему? Потому что либо этот поступок омывания будет демонстративно такой вот христианский, чтобы показать, что вот смотри, ты-то, конечно, вот, ну, вообще ужасно, ну, я готов, ну, я же христианин, понимаешь? Вот в этом есть какое-то самолюбование, понимаешь? Вот, когда, я понимаю, что, понимаешь, когда мы говорим про, сразу же вспоминаем Христа, который умывал ноги ученикам, но ты же понимаешь, что в сердце Христа, он прекрасно понимал, что будет за этим, да, за этой тайной вечерей, да, после этой тайной вечери, и что будет с его учениками, и умывал им ноги. Но у него вот это, понимаешь, здесь есть очень тонкая грань, потому что когда ты только начинаешь концентрироваться, да, безусловно, ощущение себя... Ну, знаешь, я как-то вспомнил два фильма. В одном фильме главный герой, пройдя огромное количество, ну, то есть за него пожертвовала жизнью, по сути, огромное количество людей, mm-hmm. да, и он спрашивал свою жену в конце, я прожил ли я достойную жизнь, да, для, ну, как ты считаешь, да, и это очень важно, то есть вот то, что за него было, ну, то, что, то ради чего он жил, да, какая та цена, которую за него заплатили, для него была очень высокой моральной, нравственной планкой духовной, да, чтобы прожить достойную жизнь. И второй, недавно я закончил вот сериал, и, может быть, я еще вернусь к нему, открыл для себя нового актера нашего русского. Там главный герой, значит, вначале такой, я вначале даже смотреть не хотел, главный герой такой вот мачо, да, такой весь вот, ну, вот женщины, такой весь, он, значит, естественно, следователь, он готов там жизнь положить, ездит на дорогих байках. И происходит то, что он теряет зрение, да, и он становится слепым. Его, значит, по программе трудоустройства людей с, значит, ограниченными возможностями здоровья возвращает туда. Ему нужно учиться. И вот что это делает с человеком? Человек вдруг понимает вот эту ограниченность, ему говорят, тебя здесь из милости держат. Вот представь себе характер чувака, который привык всех вот так вот ломать, знаешь, как веник всех, так раз в одну охапочку. А тут ты, тебе говорит, и ты должен это съесть. Да? И это меняет характер человека. Это меняет вообще все в его жизни. Да? Вот. И он пытается разобраться в своей жизни. А что, как я могу быть с этим? Да? Понимаешь, вот когда мы говорим про хорошесть, что это такое, какие критерии хорошести? Если, опять же, наверняка уже цитировал мою любимую цитату Джонатан Эдвардс, проповедник американского пробуждения, говорил, когда к нему подходили...
Первый философ Америки еще называют, да.
Ну, не первый, конечно, философ Америки, но да, да, действительно, безусловно, для американской культуры очень важный, безусловно, очень важный человек, да, для, и в том числе и религиозной философии. И богословие, так мы к нему подходили и говорили, преподобный, знаете, что про вас говорят ваши враги? Испане знали меня-то, как я себя знаю, они бы еще не то сказали.
Я, видишь, может быть, я не очень внятно это сказал, да, чуть ранее, да, но я подчеркиваю, я же сказал, да, давай не будем, давай немножко разграничим религиозный, как бы, извод, да, религиозный контекст.
Согласен, я да? Нет, и вот сейчас не про религиозный извод, а про осознание самого себя.
Да, да. Поверь, Николаевич, там, допустим, поверь мне, хотя, блин, эта фраза «поверь мне» уже звучит как-то странно, да, пошло почти. Там, я не считаю себя хорошим человеком в свете «я христианин», да? И в свете Священного Писания я точно знаю, какой я, да? Я испытываю чувство вины, там, не знаю, там, неполноценности и прочие всякие эти психопатические штучки религиозные, да? Но я сейчас не об этом говорю. Я говорю о взаимоотношениях с бытовых, там, с людьми и все прочее. Да? Вот правда, знаешь, я все-таки хочу провести параллель, может быть, она очень надуманная, искусственная, между, там, допустим, «да, я умнее тебя», фраза, да, или там «да, я лучше понимаю литературу, чем ты», и «да, я хороший», да, потому что бывает стыдно, вот ты реально, вот взять тебя и меня, конкретно литературу, да, вот конкретно литературу мы берем с тобой, и культурологию. Ну, очевидно, и мне не стыдно это сказать, ты больше понимаешь меня в литературе и больше в культурологии.
Ну, а это очевидно. Делает меня хорошим? Слушай, скажи.
Подожди. Да? Ну, вот. И вот встречаемся мы, ты и я, предположим, мы там не знакомы, да? Я начинаю тебе на уши там, что-то лить, понтоваться, болтовать перед тобой, там, рисоваться. И ты такой скромный, деликатный, интеллигентный человек, который как бы не в состоянии сказать, что, слушай, Владик, по-моему, ты реально чушь несешь.
Я это скажу, реально... если действительно чушь, я
папа. Понимаешь?
Здесь очень важно уйти не в это, не в критику личности. Да, ты хотел что-то.
А многим людям стыдно сказать фразу, ты знаешь, Владик, вообще-то Я как бы немножко умнее тебя в этом вопросе, да? Там, или образован. Там, мы же не будем сейчас разграничивать образование и ум. И то же самое стыдно, это стыдно сказать человеку бывает. Хотя он точно умнее, точно образованнее, точнее там шаристее в этом вопросе, но ему стыдно проявить свои компетенции какие-то, да? Перед каким-то там вот этим эмоциональным парнем, который рисуется и все прочее. И то же самое в плане моральных качеств. Ну, не знаю, возникает какой-то... Давай про гражданскую ответственность немножечко, да? Возникает какой-то разговор двух там граждан страны, любой вообще. И вот ты честный человек, ты, опять же, платишь налоги, ты убираешь там свой дворик, там, да, если там американский пригород какой-нибудь, стрижешь газончики, ты убираешься своей собакой, ты стараешься быть верным, нет, ты верен своей жене и стараешься быть хорошим отцом. Ты там, не знаю, активист в школе, в родительском комитете и прочее. Весь набор этих всех качеств, да?
Подташнивает тут... ничего, да, слегка.
И тут какое-то, понимаешь, какое-то недоразумение на твоем горизонте возникает, и вот оно захватывает нагло захватывает твое жизненное пространство в смысле привилегий, на которые ты имеешь право как хороший человек, да? И у тебя возникает праведный гнев на это. Ну, на мой взгляд, ты имеешь право на это. Ты тот самый хороший парень, который заслужил это. Именно ты тот самый хороший человек, который имеешь право подать свой голос и сказать, нет, вот, ну, как бы нет, вот, по-моему, должно быть. Ну, а как?
Знаешь, я принимаю участие в служении, да, где в котором участвуют люди с разной социальной ответственностью, скажем, мягко говоря, да, с разным опытом, с разным интеллектуальным и социальным багажом. Есть там критерии, градации, да, все-таки там, вот человек только пришел, у него есть опыт, и он справился с проблемой, или у тебя есть опыт там с проблемой. И вот это, собственно говоря, служение, там устроено все так, чтобы человек, который впервые пришел, не чувствовал себя... Это не всегда получается сразу, ну, это человеческий организм, понятно, не всегда получается. Он не чувствовал себя здесь... вот таким вот, ну, как бы, ему рта нельзя открыть, тут пускай поговорят вот более опытные. Я вот это вот терпеть не могу, честно говоря, да, потому что здесь, понимаешь, когда я говорю про что такое хороший человек, да, вот ты назвал какие-то социальные критерии. Да, в них есть этические критерии, в них есть нравственные критерии, да, что вот, ну, верность, значит, я плачу налоги, это социальные критерии, да, но больше социальных критериев.
Ну да,
я, больше социальных критериев. Я лично считаю, что все-таки, когда мы говорим «хороший человек», это критерий, прежде всего, этический, нравственный критерий, да. Когда я оцениваю себя, я говорю, ну вот то, что я плачу налоги, исходит из моей этики, а не наоборот. Я плачу налоги, и это формирует мою этику. Нет, это не так. Ну как бы здесь ты прости, я все время буду вырываться в это пространство, да, в котором, как бы, так как я христианин.
А я нет.
Христианин, сразу оговариваюсь, чтобы не было вот этих вот, сразу чувствовал, что я пытаюсь там вот эту границу привести, да. Как бы, как апостол Павел говорит, ну, мне нечем хвалиться-то, в общем, в принципе, да. Вот, здесь понимаешь, в чем дело? Здесь вот, опять же, пространство оценки, да, я понимаю, но просто я сталкивался с ситуациями, когда мне было безумно стыдно за себя. Безумно стыдно за себя. Нет.
Нет, то же самое.
Я тоже сейчас подумал. Совсем не те ситуации, которые...
Я к тому, что то же самое и у меня. И у меня то же самое было, такие ситуации.
Почему мне было за себя стыдно в этих ситуациях? Именно потому, что я свою хорошесть вот такую, да, то есть такую вот гладкость и глянцевость выставлял. И когда вдруг слышал историю человека, мне было безумно стыдно, да, потому что я услышал его боль, я услышал его историю, я услышал, что он не хотел того, что я ему инкриминирую, да, что ему ставлю в вину. Вот здесь вот граница очень интересная проходит. Что такое хорошесть? Хорошесть – это выполнение социальных норм, они очень важны. Я стараюсь их выполнять, да. Но опять же, это исходит из моей внутренней этической и нравственной позиции, в том числе и духовной позиции, да, которая, ну, формирует меня, сформировала меня как личность сегодня, когда мне 47 лет. Но когда я пытаюсь вот это навязать другому человеку, куда девается-то моя хорошесть? Что такое моя хорошесть, если я унижаю другого человека, потому что я такой хороший, а ты вот, извиняюсь, быдло вот такое вот нехорошее, ничего не делаешь и вообще все пропиваешь. Вот это сработало, ты сам знаешь, что это такое. Вот наверняка слышал свое, у тебя гораздо больше в этом опыта, чем у меня. Понимаешь? Хорошо ли это или плохо, да, но это так, да. Я просто помню, когда, ну, мама рассказывала, что значит быть... Да-да, она никогда не знала, что такое алкоголизм, да, потому что, ну, вот в среде мамы, в ее семье это не принято. Да, алкоголь употребляли, но это был какой-то... Ну, по праздникам никто вот так вот, знаешь, во дворе после работы чекушки, этого не было принято. И когда папа сказал, что мы... Папа выпивает, она как бы, ну, выпивает, мой папа тоже выпивает, что? Ну, и как бы его папа выпивал, понимаешь? То есть он вставал, полбутылки водки из холодильника доставал, выпивал, а потом ночью вставал, просыпался и начинал гонять жену и детей, да? Вот это, с этим сталкиваясь, да, с этим сталкиваясь. И понимаешь, вот где там хорошесть и где там критерии?
Смотри, я постараюсь в порядку реагировать на твою речь, спич такой. Кстати, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, мы попытаемся
пишите, сегодня... Пишите, пожалуйста, что такое, как вы думаете, что значит быть хорошим человеком?
Да, и мы попытаемся ответить на вопрос, как стать хорошим. В том числе ваши лайки и комментарии очень важны для нас, чтобы это видео чаще оказывалось в рекомендованных, а ваши комментарии и важны еще и потому, что нам важно ваше мнение. Смотри, я хочу с тобой поспорить. Нет, даже не поспорить, нет. В данном случае спорить не буду, потому что я считаю себя правым. Хорошим, да? Смотри, ты прав в том смысле, что твои поступки нет, я неправильно фразу поставил. Смотри, с одной стороны, наши поступки исходят из нашей какой-то позиции этической. Плохой или хороший, это не важно. Из позиции этической, да? Из нашей нравственности. С другой стороны, я считаю, и моя личная практика, личная моя и людьми, с кем я взаимодействовал, показывает, что и исполнение каких-то вещей формирует твою этику. То есть ты, например, начинаешь... это очень хорошо, знаешь, на примере... это очень хорошо заметно мне лично, как водителю, на примере поведения водителя на дороге. Там 20 лет назад люди вообще не исполняли правила дорожного движения, да? Потом ГИБДД начало ужесточать правила. И там всякие камеры и все остальное появилось, да? То есть некие инструменты штрафования людей. И сначала люди начинали исполнять правила, потому что они не хотели штрафов. Но спустя время они начинали исполнять правила, потому что вдруг эти правила проникли в них и обрели в них внутри внутреннюю ценность. Не потому что деньги они платят за штраф, да? А потому что вдруг они осознали, что эти правила имеют смысл, имеют ценность, и их нужно исполнять, потому что они правильные. Понимаешь, о чем я говорю? И я уверен, что и в жизни, в нашем быту тоже мы начинаем когда-то, вот на примере детей. Дети начинают исполнять правила, потому что Игорь Николаевич, Владислав Игоревич заставляют своих детей или убеждают, да, их исполнять. Спустя время дети вырастают, у них появляется осознанность, и они обретают они понимают смысл этих правил, для них эти правила обретают внутреннюю ценность какую-то.
Скажи мне, что больше всего в этом случае работает?
Я не очень понимаю этот вопрос сейчас.
Извините. Сейчас привел в пример детей, которых мы заставляем, убеждаем выполнять правила. Что работает больше всего, эффективнее всего в этом смысле в жизни ребенка?
Пример родителей работает не всегда, вот, если ты об этом.
Вот. Не всегда, потому что, ну, опять же, у каждого мы все равно вступаем в такое пространство личного, этического и нравственного выбора. Можно убрать прилагательные, да, и просто оставить выбор, да, но все равно это этика и нравственность, да, пересекаются. Вот, но как бы работает, ну, если, знаешь, обычно, да. Я не понял, ты что все в смартфоне-то сидишь, а? Пойди книжку почитай уже, я не знаю. В смартфоне. Понимаешь? А сам сидишь в смартфоне. Камон. Ну кому-то.
Камон, я в этом смартфоне могу читать книжку, как раз таки.
Конечно, конечно, рассказывай, книжки там читаешь. Особенно вот так вот ты книжки читаешь.
Книжку смотри, почитай. Ну я продолжу, да, все-таки отвечать. Несколько лет назад один человек, которого наш с тобой общий знакомый, я не буду говорить его по имени. Но вот я считаю, что человек мудрый, умный, опытный, интересный, глубокий и прочее, прочее, прочее. Я и сейчас так считаю, да, спустя годы.
Надеюсь, смотрящий этот эфир, да.
Ну, вряд ли, но может быть, да, смотрящий эфир. Так вот, однажды у нас там был тоже диалог с этим человеком о взаимодействии там гражданина и государства, да? Ну вот, и как-то вот он так интересно вставил, что я себя никогда не ощущал в рамках государства там, достойным гражданином. Да? То есть у меня этот эпитет лично ко мне, я его не применял никогда. Не потому что я там типа чувствую себя униженным. Нет, просто вот это как бы вот, ну, хороший гражданин, ты как бы, да, нормальный гражданин своей страны. И как бы я эти вещи, я об этом просто не думал, и все. Ну вот, а тут мне человек указывает, смотри, ну вот там длинный был диалог, ни о чем. Опять же, про налоги. Ты платишь налоги, там, да? Ты не пользуешься пиратскими фильмами, не смотришь пиратские фильмы, не смотришь пиратские, не читаешь пиратские книги, не читаешь пиратскую, не слушаешь пиратскую музыку и прочее, прочее. Ты везде платишь, там, да, где только нужно и не может. Ты берешь с собой. В конце концов, у тебя есть, внимание, там, гражданское достоинство, да? И ты хороший гражданин своей страны. От хорошего гражданина своей страны до хорошего человека это прям буквально вот
там. Не всегда.
Нет, не всегда, безусловно, да. Но, ну, как бы рукой подать.
Здесь видишь еще, опять же, мы все время пространство мотивации. Для чего? Если у тебя... Я подозреваю, что этот прекрасный, замечательный человек, еще и христианин тебе рассказывал все это дело. Понимаешь?
Да, опять же, да.
Пространство вот этого вот личного, этического, духовного выбора выходим, потому что, ну, опять же, если я, будучи христианином, это делаю, да, то у меня работает вот прежде всего духовная, скажем, подоплека или духовная мотивация, да. Я это делаю не просто потому, что я хочу этого делать. Я могу это делать абсолютно без религиозной, ну, вот, без религиозного фундамента.
Да,
как обычный человек. Мне так нравится, мне так комфортнее. Да? Я считаю, что это правильно. Я считаю, что, ну, таким образом я могу подать пример. Ну, простой пример. Я однажды гулял с собакой, вот. И, ну, собака, естественно, наделала дело, я пошел и убираю. И, значит, шла какая-то пожилая женщина. Я тоже так делал. Все равно это бесполезно.
Моя практика показывает, что нет.
Ну, я тоже так считаю, что нет.
Ты знаешь,
более того, вот, ну, как бы, опять же, этот пример работает, да, некоторые посмотрят, покрутят виском у пальца, а другие, как бы, устыдятся и начнут это делать.
Точно нет. Можно я зацеплюсь за эту штуку, да?
Давай.
У меня всегда были большие собаки с детства. Овчарки, восточноевропейские, немецкие, то есть большие собаки, да? Сейчас у меня последние 7 лет маленькая собачка, йоркширский терьер.
Ну, я никогда в жизни... По твоему масштабу, да.
Да, как положено, большой человек, маленькая собачка в руках, такая подмышка, да? Это вот как раз-таки про нашу историю с моей собакой. Ну вот. Так вот, я за своими овчарками никогда не убирал. Ну, не было в моей голове такого убирать за овчарками. Наделал делов, ну и наделал, да. А у моей жены никогда не было собак вообще. И вот мы завели в моей семье, в нашей семье собаку, да. И именно моя жена мне такая говорит, ну, ё-моё, как бы надо было убрать. А мне было жутко стыдно и неприятно это делать поначалу. И нет привычки у меня это делать. Но моя жена меня убедила, я начал убирать с собакой. Потом мы переехали на новую квартиру, я сейчас нахожусь. Я начал убирать здесь, естественно, продолжать убирать с собакой. И поначалу люди, которые смотрели на меня и крутили пальцем у виска, я смотрю, и они тоже выходят с пакетиками. Начали выходить с пакетиками, да, и тоже убирать. Потому что всем приятно ходить по газону, где нет всего вот этого, да. И наш взаимный пример, вот наш дом, наш подъезд, он взаимно друг друга воспитывал. Да? Мы все начали меняться собачьими потихоньку, постепенно, и убирать друг за другом с нашими животными. А некоторые даже за другими животными убирают. Поэтому воспитательный процесс, как стать хорошим, друзья мои, к слову, да, взаимный, он работает. Даже среди людей, которые не знают друг друга. Просто пример, ты видишь, кто-то это делает, и ты понимаешь, вау, ну да, наверное, я не прав. Наверное, все-таки лучше убирать за своим животным.
У нас есть, знаешь, непримиримые враги в нашей стране, почему-то вот именно в нашей стране, да, это... автомобилисты, пешеходы. Особенно, ну, понятно, что это проявляется на переходах. Особенно, где нет светофора. Ну, в принципе, где нет светофора. Вот. Во-первых, там, значит, как бы часто автомобилисты, не доедешь вообще, дождешься, ага, сейчас, я быстро подскочу, ну, иди себе, ковыляй, сколько надо тебе. Вот, а это говорит, ага, сейчас вот, ага, вот и собьешь, попадешь в тюрягу, узнаешь, что такое быть настоящим, значит, автомобилистом, что такое ответственность, понимаешь? Вот, и вот так вот происходит трагедия в нашей жизни, да? И я вдруг понял, что в этом, да, мы взаимно не уважаем друг друга, мы не любим друг друга. Мы не уважаем человеческое достоинство друг друга. Автомобилист – пешеход, пешеход – автомобилист. Причем понятно, что автомобилист сейчас бывает пешеходом, и пешеход становится автомобилистом. Да? Вот. Но я вдруг понял, вот я, например, там, я останавливаюсь, я вижу, что машина едет достаточное расстояние, да, но я понимаю, тормозной путь, все это я очень хорошо знаю. Я стою, автомобилист останавливается, я делаю простое движение и быстро прохожу. Не как обычно пешеходы, медленно, чтобы тебе вот весь, вот ты у меня там, значит, все...
Извелся за рулем.
Извелся за рулем, да, если вот так вот просто интеллигентно формулировать. Да. Быстро прохожу, и я стал видеть, что когда я вот так вот стал делать, мне автомобилисты кивают. Взаимное уважение начинается с каких-то очень простых вещей.
Друг мой, смотри, я и автомобилист, И пешеход, да, то есть полнедели я пешеход, полнедели я автомобилист, потому что у нас одна машина в семье, и мы пользуемся ей вдвоем с женой. Я тебе уверяю, что самыми вежливыми и разумными пешеходами являются автомобилисты. Обычно, да, обычно, потому что они очень хорошо понимают тормозной путь машины своей и других. Как это бывает на дороге? Ты не представляешь, насколько безалаберными, безбашенными и отмороженными бывают пешеходы.
Точно так же автомобилисты. Точно.
Конечно, да. Нет. Но ты пойми, что я и там, да. И ты прав в том смысле, что когда и пешеход, и водитель взаимно уважают друг друга, я заезжаю, например, там, не знаю, только въезжаю во двор, мамочка с коляской, это я сейчас не потому, что я хороший говорю, да, мамочка с коляской только еще в метре от пешеходного перехода, да? То есть, в принципе, я могу проехать. Но я останавливаюсь и жду, пока она подъедет и перейдет. Потому что, во-первых, я отец, моя жена мать, да? Я понимаю, как это бывает и все прочее. Я говорю руками, проходите, пожалуйста. Она мне улыбается, у нее хорошее настроение, и у меня хорошее настроение. Вот это все как бы взаимное уважение, оно... И самое интересное, знаешь что? Я жил в Москве несколько лет, ты знаешь. Так вот удивительно, что в культурной столице Петербурга водители были более безбашенные, чем в понаехавшей Москве. И мне это был шоком просто, да, что я вижу, что в Москве водители более вежливые, более разумные, более адекватные, чем в Петербурге, в культурной столице. Это для меня было просто каким-то открытием просто. Ну вот, так вот, как стать хорошим? Наверное, второй кейс – ставить себя на место другого человека.
А первый кейс?
А мы же его проговорили уже, по-моему.
Ну-ка, сформулируй.
Я сейчас пытаюсь вспомнить, что я там сказал, там, да, и
мне вылетело из головы. Второй кейс, я с первым кейсом не разобрался, тоже второй кейс уже тут сформулировал.
Ну, что я там сказал про как там стать хорошим человеком?
Не знаю.
Я так увлекся, что меня вылетело из головы. Помнишь, что был момент? Простите, помнишь, что был момент?
То есть, как минимум, одна из возможностей – это уважать другого человека, быть хорошим человеком, да? Потом ты очень много топил про гражданскую позицию человека, да? Это твой первый кейс?
Нет, это был так просто отвлеченный момент. Нет, был первый кейс отдельный. Правда, забыл, почему-то вылетел из головы, это старость у меня уже по мне играет. Про гражданскую ответственность я говорил в том смысле, что, наверное, человеку не стыдно про себя сказать, что он хороший человек. Вот в этом смысле я говорил. Это неплохо. Я хороший гражданин своей страны, и поэтому я имею право там что-то требовать, предположим, что-то еще, на что-то рассчитывать в своей жизни. Я хороший человек, и что там, да?
Действительно, и что? Качество, что такое хороший человек? Ты называл такие социальные качества, да, там, все, что связано с социальной жизнью человека, я-то муж учительницы, поэтому я принципиально не хожу на родительские собрания, потому что, когда она там появляется, там все понятно. Пришла коллега, на родительское собрание. Там меньше всего на нас будут вешать и так далее, каких-то общественных функций, которые, ты понимаешь, что очень сложно в этом коллективе выполнить, потому что люди, если говорить про уважение к другому человеку, люди навешивают друг на друга кучу обязательств. Да, в том числе и в социальной сфере, а в социальной сети показывают о том, что эти обязательства не работают, навязанные. Работают только обязательства, которые сам человек осознает и берет на себя. А когда тебе пытаются навязать, я скажу: Владислав, рубашечку надо просто одевать в эфир, нормальную, не сидеть в этой маечке, так сказать. Непонятно, какой свежести. Это будет для тебя работать? Больше возмущаться будешь. Я имею право, у меня свобода одевать ту одежду, которую я считаю нужным. Вот и все.
Маечка свежая, ты так сказать про маечку.
Я так для примера, опять же.
Нет, я понимаю, да. Я считаю, что в зависимости от человека и от ситуации, на самом деле, такой укор вполне себе работает.
Понимаешь, будет он работать, знаешь, когда? Когда человек вообще привык в дисфункции личности существовать, когда ему всю жизнь навязывали, манипулировали, и он в манипулируемом состоянии находится. И он не может себя осознать личностью, выбирающей, делающей осознанный выбор. Потому что у него нет осознанного выбора, ему все время его навязывали. Ему навязывали быть хорошим сыном, хорошим... Знаешь, как у меня сестра была отличницей всегда в школе. И сколько ж мне прилетало, а? Мама, между прочим, завуч, а твоя сестра с золотой медалью окончила. А у тебя 3 по геометрии.
Смотри, Я опять же
считаю, принципиально что... эту геометрию не учил, понимаешь?
Я считаю, что это сложнее, опять же, и буквально во вторник мы об этом говорили там на одном канале, где я был приглашен в гости, там про манипуляции.
Владислав Игоревич был Spatial Guest Star.
Нет, я там был три гостя, я был один из них.
Так один вот, из трех специально приглашенных звезд.
Смотри, вот мы живем там, опять же, я вся в гражданскую ответственность там, да, приведу, туда вот уйду. Есть УПК. Вот, допустим, мы организовали некое государство, да, некое вот мы организовали с тобой, да, объединились. Ну вот, и мы придумали УПК, Уголовно-процессуальный кодекс. В нашем поколении с тобой, людей, которые с нами живут, это будет некий закон, который давлеет и заставляет людей исполнять правила, потому что кто-то там эти правила придумал, да? Ну, возьмем там момент образования штатов, да? Возьмем, например. Следующее поколение будет воспринимать этот закон как некая естественная штука, да? А еще следующее поколение, они даже мыслить не будут вне этого закона. Это как это будет их вот частью их нравственности, да? Частью их идентичности. И вот так постепенно навязанные правила становятся собственной этической системой. И это, между прочим, не всегда хорошо, плохо, в смысле, да? Бывает и нехорошо, потому что некие негативные моменты тоже так же проникают в жизни людей, да? Но и хорошие вещи тоже. Да, вчера я себя заставлял быть хорошим, потом для меня это стало нормой быть хорошим. А спустя там 5 лет своей хорошести я уже не мыслю себя вне вот этих новых для себя еще вчера концепций. То есть я реально не мыслю, я не понимаю, как можно было... Я смотрю себя назад и не понимаю, а как можно вообще было иначе себя вести раньше? Почему я раньше этого не делал? Это же настолько правильно и естественно. Нет, разве не так работает это все?
Нет. Ну, не всегда так, скажем так, не всегда так работает. Опять же, осознанность появляется в результате выбора и в результате опыта социального, а мы только так приобретаем опыт. То есть вот лично опыт, там, на необитаемом острове, может быть, есть опыт, но там все равно он социальный, потому что социальность отсутствует, да? И я сам свою социальность выстраиваю, потому что, если, чтобы не сойти с ума, мне нужна своя социальность. Я выстраиваю взаимоотношения с окружающим миром, с природой там, и так далее. То есть все равно проецирую свой социальный опыт. Да? Вот. И опыт может появиться только в социальных контактах, когда я с кем-то говорю. Вот как я могу сказать, хороший я или не хороший, если нет другого человека? Да никак. Но нету лакмусовой бумажки проявления моей нравственной или духовной позиции. Это первое. Второе, я все-таки думаю, что хорошесть прежде всего, или какие-то критерии, да, это критерии уже заложенные в меня. Да. Многие говорят о том, что это вот в тебя закладывают с детства, ты и не знаешь. Да. Я не верю в это. Ну, то есть я как бы отчасти верю. Какие-то вещи, конечно, закладываются в детстве и через воспитание, да. Но так или иначе, например, человек из другого социального круга, да, попадая в иной социальный круг, он что-то принимает, что-то не принимает, да. У него все равно пространство выбора существует. И он делает это пространство выбора. Что его подталкивает? Что ему говорит о том, что, например, его никто не обвинил, а он считает, что это... То есть его, он себя и просто точит, говорит, слушайте, ну, я подло поступил. Что происходит с человеком? Почему так происходит?
Если это вопрос ко мне, то я, тем не менее, глубоко убежден, что большинство вот этих конструктов этических, большинство, не все. Это приобретенная, это социальная штука, тем не менее. То есть, может быть, ты их не осознаешь, ты не можешь там их вспомнить, когда в тебя это проникло убеждение, но, тем не менее, оно это есть. Хотя какие-то вещи непонятным образом как будто бы врожденные у человека.
А почему, откуда они врожденные?
Я не знаю, но вот
для тебя опыт, значит, предыдущих поколений передается через ДНК.
Я не знаю, это для меня вопрос сложный, но вот у тебя двое детей, да, у меня трое детей. Все они очень разные. И все как И мне иногда кажется, что как будто бы в каждом из них была там своя предустановленная программа. И она очень разная. Кто-то начал проявлять в раннем детстве те качества, которые вообще не проявляет другой ребенок, или проявляет их в меньшей степени, или его пришлось учить их иметь и применять. Для меня это загадка. Загадка. Не знаю.
Ну и в таком случае, если, то есть, если все навязано с социумом, да, соответственно, как я могу себе... То есть мне социум дал определенные... Вот это хороший человек, да? Социум меняет, меняется. Например, сейчас там, буквально вчера там, до меня долетела новость, кто-то из ВШЭ там выступил, и психологи какие-то сказали, что мораль – это предрассудки, это комплексы. Все окей, морали нету. Что делать дальше? Как себя градировать в данном случае? Или деградировать?
Ну, слушай, мы же с тобой христиане, опять же, да?
О, поэтому... я как ждал, это вот целый эфир прям.
Поэтому в любом случае у нас есть некое откровение, как, ну, мы в это верим. Некоторое откровение, навязанное нам извне, да? Ну, навязанное извне. Представленное извне. Нет, не заложено. Нет, откровение – это та вещь, которая приходит извне. Она не заложена и не навязана. Я говорю про откровение, которое нам дается в Священном Писании, да, про это говорю. Ну, вот. А есть ли в нас какие-то качества изначально заложенные? Ну, конечно, какие-то есть. Но при этом ты возьми ребенка, который воспитывался, прекрасного ребенка во всех отношениях, и он воспитывался в прекрасной семье там, до 5 лет, перекинь его в другую семью наркоманов и убийц, там, и алкоголиков, и воров, и все прочее, но с большой долей вероятности, что он таким же и вырастет.
Не всегда.
Нет, с большой... Нет, ну, как
не
бы
всегда работает. Вот эти... Вообще все эти сценарии не всегда... И очень много книг написано на эту тему с опытом, исследованием таких...
Я прекрасно понимаю, да, что социум не решает всего, да? Поэтому я говорю, что не 100%, а с большой долей вероятности он все равно будет неким... Если он будет именно воспитываться, крутиться в этой сфере, если у него не будет какого-то источника влияния извне, там, каких-то книг, значимых персон и все прочее, то, наверное, все равно что-то с ним будет не так, наверное.
А как сделать, чтобы было так? Уважаемый преподобный...
Как написано в Библии, да? идите и проповедуйте Евангелие, написано, да? Вот, и будет вам счастье.
Что сделать, чтобы человек захотел быть хорошим и, в общем, стал хорошим человеком? Кроме уважения к другому человеку, которого вот у человека может не быть, например.
Знаешь, когда я сознательно ушел от Бога, я рассказывал про это немножко, да, когда я в там, позднем подростковом возрасте.
Хочу намекнуть, что осталось совсем мало времени.
Да, будучи тинейджером. Я себе такую концепцию разработал, потому что, видишь, я как бы сам отказался от Бога, но мне нужно было придумать причину быть хорошим. Я такую штуку придумал, я называю разумный эгоизм. Сам для себя. Потом, спустя многие годы, я эту фразу встречал у других людей. Оказывается, не я ее придумал, да? Ну, вот. Но я сам с лица ее изобрел. Разумный эгоизм. Как только ты начинаешь мыслить стратегически, размышлять и понимать последствия своих действий, то у тебя появляется база и основание для того, чтобы не быть плохим ради стратегического будущего хорошего. Так вот, мой ответ, если мы говорим вне религиозного контекста, как стать хорошим, это думать не только о себе, не только о сегодняшнем дне, но и о дне будущем и о своих детях. Как бы ты хотел, чтобы жили твои внуки и правнуки? Да? Что бы ты хотел, с чем бы они были, с какими бы убеждениями? Да? Если ты мыслишь, как китайцы там столетиями, то, наверное, это прекрасная основа для того, чтобы стать, быть и продолжать быть хорошим ради того, чтобы всем было хорошо, не только тебе.
Ну и, собственно говоря, у нас время закончилось. Владислав Игоревич тут нам спич дал. Вы, друзья, пишите нам в комментариях, как вы думаете, как быть хорошим. Вот. И на этом все. Мы с вами на сегодня говорим вам до свидания. Каждый четверг 12:00 мы с Владиславом Игоревичем Юртовым говорим на разные злободневные темы. Сегодня была тема хорошести. Не знаю, насколько мы ее выдержали.
Пока не сверните в Евангелие.
Аминь.
Пока.
До свидания.